По аналогии, объяснила я. Ганну нужно уничтожить все экземпляры романа, но он не хочет возбуждать лишние подозрения и поэтому нападает на стог сена, датчан, а не на иголку Фаркет. Понял?
Понял.
Хорошо. Ладно, тогда я пойду, заявил кот и исчез. Это меня не слишком удивило, поскольку кот обычно таким вот манером и удалялся. Я разлила чай по чашкам, добавила молока и поставила чашки на поднос. Я как раз размышляла, где искать экземпляр застарелой похоти, а также с большей озабоченностью не позвонить ли еще раз Джулии и не уточнить, долго ли ее муж мерцал, как лампочка, когда снова возник кот, осторожно балансируя на кенвудовском миксере. «Кстати», — сказал он, — «Грифон просил передать, что через 2 недели будет вынесен приговор по делу о твоем вторжении в повествование. Хочешь присутствовать?» Речь шла о тех временах, когда я изменила финал «Джен Эйр». Меня признали виновной, но неповоротливая судебная система книгомирия бесконечно затягивала вынесение определения по делу. «Нет», — помолчав, сказала я, — «пусть сам заглянет и сообщит, что они там решили». «Я ему передам. Ладно, пока», — сказал кот и исчез, на сей раз окончательно. Я зацепила ногой дверь в мастерскую Майкрофта и придержала ее для Пиквик, затем захлопнула ее перед носом у Алана и поставила поднос на верстак. Майкрофт и Полли внимательно рассматривали маленький кусок бронзы странной формы. «Спасибо, кисонька», — сказала Полли. «Как твои дела?» «Честно говоря, не очень, тетушка». Полли прожила с Майкрофтом больше 40 лет и, внешне оставаясь в тени, являлась едва ли не столь же блистательным изобретателем, как и ее муж. Ей уже перевалило за 70, и она относилась к раздражительному и забывчивому Майкрофту с терпением, которое меня вдохновляло. «Просто надо воспринимать его как 5-летнего ребенка с коэффициентом интеллекта в 260 единиц», — поделилась она со мной однажды. Полли взяла чай и подула на него. «Ты по-прежнему хочешь поставить Почкуна в оборону?» «На самом деле я думала о Бифа». «И Почкун, и Бифа в защите — пустая трата сил», — пробормотал Майкрофт, нанося напильником тонкий штрих на бронзовый многогранник. «Поставь туда змея. Опыта у него маловато, согласен, но играет он хорошо, и на его стороне молодость. Командную стратегию я оставляю на откуп Обри. Надеюсь, он в этом разбирается. Что скажешь?» Он протянул мне многогранник размером с грейпфрут, и я повертела его в руках. Некоторые грани имели четное количество сторон, другие — нечетное, а третьи, как ни удивительно, одновременно четное и нечетное. Глаза мои отказывались воспринимать увиденное. «Очень мило», — ответила я. «А для чего это?» «Для чего?» — улыбнулся Майкрофт. «Положи его на верстак и увидишь». Я повиновалась, но странная отливка, закачавшись на той грани, на которую я ее поставила, перекатилась на другую. В следующую секунду штуковина снова качнулась и оперлась на третью грань. Так рывками она перемещалась по верстаку, пока не наткнулась на отвертку, где и застыла. «Я назвал его, но не тот, а Эдром», — заявил Майкрофт, снимая многогранник со стола и опуская его на пол, где он продолжил свои судорожные перемещения. Пиквик не сводила с него глаз, полагая, что эта штука охотится за ней, и в итоге сбежала. Твердые тела, даже самой неправильной формы, неустойчивы только на одной или двух гранях. А но не тот, а Эдр неустойчив на всех. Он будет катиться, пока не упрется во что-нибудь. «Потрясающе!» — пробормотала я, как всегда пораженная гениальностью изобретателя. «Но зачем он?» «Ты знаешь эти инерционные генераторы для самоподзавода ручных часов?» — воодушевился Майкрофт. «Ну?» «Если в не тот аэдр сунуть один такой генератор весом в 6000 тонн, то, по моим подсчетам, мы сможем вырабатывать до 100 ватт мощности». «Но этого же хватит только для одной лампочки». «Учитывая нулевую мощность на входе, мне это кажется замечательным достижением», — слегка обиделся Майкрофт. «Для производства значительных объемов энергии пришлось бы обточить в виде но не тот аэдра нечто более массивное, например, Марс, да еще обеспечить ему бесконечную плоскую поверхность с постоянной гравитацией. Энергию можно передавать на Землю, получу Теслы и...» Он принялся набрасывать в блокноте идеи и уравнения, речь его становилась все тише. Я наблюдала за но не тот аэдром, который падал и перекатывался по полу, пока не наткнулся на моток проволоки. «А если серьезно», — доверительно произнесла Поля, ставя на стул свою чашку, Не поможешь ли ты нам идентифицировать некоторые устройства в мастерской? Поскольку мы с Майкрофтом оба поставили себе большое белое пятно, спросить больше не у кого». «Попробую», — кивнула я, окидывая взглядом странные устройства. «Вот это подсчитывает, сколько семечек в неразрезанном апельсине. То с рожком. Олфактограф для измерения запахов. А вон та маленькая коробочка превращает золото в свинец. А вот это? Точно не помню». Полли делала пометки в списке, а я еще минут 10 пыталась припомнить назначение тех изобретений Майкрофта, какие сумела опознать. Задача оказалась не из легких, ведь дядя показывал мне далеко не все. «А насчет этого я не уверена», — сказала я, показывая на устройство размером с телефонную книжку, лежащую на верстаке. «Как ни странно», — ответила Полли, — «его мы как раз помним. Это авинатор». «Откуда ты знаешь, раз вы все забыли?» «Оттуда», — ответил Майкрофт, заканчивая свои наброски и присоединяясь к нам. «Что на нем так написано?» «Видимо, это устройство предназначено для получения яиц в отсутствии курицы или, наоборот, кур в отсутствии яиц. Хотя, возможно, для чего-нибудь совсем другого. Давай включим». Майкрофт щелкнул выключателем и зажегся маленький красный огонек. «Оно? Оно!» — ответила Поля, внимательно глядя на маленькую невзрачную коробочку. «Что-то ни яиц, ни кур не видать», — заметила я. «Ничего», — вздохнул Майкрофт, — «может, это просто машинка для красного огонька? Черт бы побрал мою стертую память! Кстати, а какое именно устройство очищает память?» Мы оглядели мастерскую на предмет самых странных и наиболее непонятных штуковин. Любая из них могла оказаться очистителем памяти, но точно так же могла являться устройством для выемки яблочных сердцевинок. Мы немного помолчали. «Я по-прежнему считаю, что в защиту надо поставить Почкуна», — сказала Поля, наверное, самый большой фанат крокета в нашей семье. «Может, ты и права», — кивнула я, внезапно устав барахтаться против течения. «Дядя, твое мнение». «Поля лучше знает», — ответил он. «Я несколько притомился. Кто хочет посмотреть, назови этот фрукт по телеку?» Мы согласились, что это самый подходящий способ расслабиться под конец дня, и вскоре я впервые в жизни смотрела тошнотворную викторину. Только на середине шоу я осознала, какую дрянь мне показывают, и с головной болью отправилась спать.